В эфире «Механики бизнеса», подкаст проекта Solopreneur Lab. Меня зовут Таня, и я один из механиков. В Solopreneur Lab мы консультируем по управлению и по авторскому праву. А в нашем подкасте владельцы или руководители классных проектов делятся своими управленческими находками, опытом и философией. И сегодня у нас в гостях Варвара Семенихина, CEO TimePad, крупнейшей в России платформы для организации событий. Варвара 8 лет занимается управлением. TimePad Варвары строит бирюзовую организацию, создавая плодотворную среду для развития и достижения результатов. Поговорим с ней сегодня об этом подробнее, а также о том, как она принимает решения и добивается своего, что ею движет и почему. Варвара, привет! Спасибо огромное, что пришла к нам. Расскажи, что классно у вас сейчас происходит в TimePad.
Привет, Аня. Спасибо большое за приглашение. Я супер рада здесь быть. Интересного, мне кажется, все, что происходит в команде, всегда интересно. По крайней мере, это супер меня увлекает. Я думаю, как многие, мы сейчас подводим итоги года, ставим планы и проекты на следующий год. Ну, подведение итогов — важный процесс для команды. Вот у меня буквально через несколько дней встреча общекомандная. Мы будем подводить какие-то итоги. И это очень вдохновляет, потому что ты на самом деле, ну, в процессе работы не так замечаешь, как много ты на самом деле сделал и чего добился. И это очень важный этап, я считаю, оценить и поблагодарить себя за то, как прошел этот год. Наверное, так.
Прикольно. Слушай, сейчас я тебя буду спрашивать, как вы это делаете, потому что, мне кажется, это классная такая штука. Но расскажи вначале, что у вас за команда, сколько человек, как бы, какая структура?
Ой, смотри, ну, нас сейчас, расскажи, сколько нас сильно проще, нас чуть больше 100, где-то 107-108, и мне кажется, это такое число, в какой-то момент ты просто смотришь, сколько людей в чатике, вот, потому что там какие-то замены происходят. Про то, как устроена наша команда, ну, в основном, кор нашей команды — это кросс-функциональные команды, это объединение, ну, людей, разных профессионалов из разных областей для достижения определенных целей, одна из которых, к примеру, это создание новой ценности в продукте. Мы рассуждаем о том, что может увеличивать ценность для наших партнеров, наших клиентов, и добавляем ее. И в кроссфункциональную команду входят продукт, проджект, разработчики. То есть, на самом деле, команда должна справляться со всеми этапами от выбора гипотезы до ее реализации в прод и там дальнейшей дистрибуции рассказа партнерам самостоятельно. И это, ну, у нас несколько таких команд. Мы уже где-то года полтора живем в этой структуре и считаем это супер классным. Но при этом, когда меня спрашивают о том, кто же является руководителем, у нас есть, как и в стандартной, наверное, да, иерархической структуре, руководители маркетинга, руководители разработки, CTO и так далее. Но у этих людей несколько иная функция. Это, по сути, задача как бы ментора и профессионального человека заниматься карьерным развитием, развитием хардскиллов, а в команде человек реализовывается и какие-то проекты делает и приходит к своему наставнику, по сути, за советом, когда не знает, что сделать. Но это очень краткая версия. Я про это могу долго рассказывать.
Да. Слушай, прикольно. Интересно очень. Тогда я думаю, просто с чего же тогда начать? А может быть, скажи тогда, как давно ты в TimePad сама?
Я в TimePad уже 2 года. Вот, официально, неофициально, но, в общем-то, был период у меня достаточно долгий перехода из команды в команду. Он длился 5 года, что тоже не супер типично. Я тут недавно рассказывала о том, что на самом деле у меня, ну, была договоренность с моим предыдущим руководителем об этом переходе. Все знали о том, что происходит, и команда, обе команды в том числе. И мы просто увеличивали количество дней пребывания на новом месте работы и сокращали количество на старом месте. И 2 года уже, да, вот я где-то перед 2020 годом я пришла, и мне кажется, это самый подходящий момент перейти в ивенты в 2020 году, почему нет?
Это точно, слушай, но ивенты-то такие, ну, как бы, сервис, то есть, ну, короче, все позволяет, мне кажется, TimePad, я даже не знаю, живее всех живых.
Да, безусловно, но нельзя отрицать того, что в момент, когда началась пандемия, большая часть, там, 95% событий, которые делали наши партнеры, это были офлайновые мероприятия. И мы не просто справлялись с этим. Ну, радует, что сейчас, там, спустя 2 года, мы достаточно сильно поменяли профиль и то, что происходит.
Да, это правда. Действительно, я сказала и сама поняла, что в 2020 году все растерялись. А сейчас нам кажется, да, фу, господи, онлайн. А тогда-то это же действительно было такое, ну, непростая история это была очень.
Мы на самом деле много общались с партнерами в тот момент, и кто когда находил классные решения, когда мы их замечали, мы старались всем про это рассказывать. Мне кажется, недавно мы проводили мероприятие для партнеров, и кто-то написал, что это роевое мышление. То есть мы всех соединяем, и на самом деле там как пчелки такие: ой, что у кого происходит, а давайте всем про это расскажем. И во многом видим мы свою цель. И мне кажется, это такая же роль и руководителя внутри команды в том, чтобы на самом деле соединять людей, помогать им взаимодействовать вместе, достигать результата вместе. Я так вот для себя формулировала, что у меня этот год был, ну, слово года — это слово сотрудничество, и в основном это было направлено на сотрудничество внутри команды. Мы во многом, ну, сильно расширялись в этом году, и много людей в команде присоединилось. То есть я не помню уже, с какого количества мы начинали, но условно 60 человек у нас, например, было в начале года, не больше. Вот, и мы достаточно сильно приросли до такого количества, и нам надо было научиться друг с другом взаимодействовать, потому что, ну, не всегда один плюс один больше двух. Вот давайте, для того, чтобы это стало так, надо постараться, причем обеим сторонам. И мы много проделали работы внутри команды для того, чтобы это стало так. А сейчас мы понимаем, что слово «сотрудничество» все еще остается важным для команды, но теперь мы хотим включать в это сотрудничество и наших партнеров, которые с нами работают, да, которые вместе с помощью нашего сервиса создают опыты для других людей. Вот, наверное, мы сейчас будем объединять вокруг себя всех креаторов и людей, создающих опыты для других людей, и будем к ним слово «сотрудничество» привносить.
Класс, класс. Слушай, мы подробнее про это поговорим, хотя ты уже столько затронула тем, в которые в каждую хочется вернуться, но сейчас потихонечку все соберем. А скажи только, хочу, ну, вначале, знаешь, такие общие, чтобы составить такую общую какой-то фон и дальше уже углубляться. Можешь еще рассказать, на какие задачи тебя, ну, как бы ты пришла в таймпад?
Ну, смотри, там, как это, мне еще кажется важно рассказать, что вообще на самом деле генерального директора нанимает инвестор. В нашем случае инвестор — это один человек, и так получилось, что нас познакомили с друг с другом и сказали, что мы как бы должны быть друг другу симпатичны. Мы провели несколько встреч, обсуждая просто историю развития этого продукта, как мы ее себе видим, что мы видим в индустрии, какие возможности мы видим. И мы поняли, ну, кажется, с обеих сторон, что нам интересно с друг другом, у нас какое-то схожее видение на развитие бизнеса, продукта, индустрии, и мы как бы хотим, чтобы этот продукт на этом развивающемся рынке занял определенное место, определенную позицию. И смешного, что когда мы договаривались, это был 19-й год, еще лето, и мы такие: не, только офлайновые опыты, все, мы типа в онлайн не идем, онлайн уже занят, не-не, мы как бы типа занимаемся только офлайном. И приходит 20-й, и мы, конечно, были вынуждены там скорректировать какое-то свое направление. Мне кажется, я слышала много разных версий о том, что должен делать генеральный директор. Я для себя определяю, что, ну, моя задача как дирижера, на самом деле, собирать ракеты, делать так, чтобы он звучал вместе классно. Я считаю, что основной мой там скилл — это находить классных, талантливых ребят, помогать им раскрываться. Ну, этим, собственно, я и пытаюсь заниматься. Я верю в то, что я вообще амбассадор того, что надо нанимать людей сильнее себя профессионально в каких-то областях. Я не лучший разработчик, не больше всех об этом знаю. Там еще много каких предметных областей, в которых я не самый сильный специалист. Но я знаю, как спрашивать за результат. Я понимаю, как человек должен влиять на бизнес для того, чтобы результат был лучше. И, ну, ищу таланты.
Слушай, хотелось начать тебя спрашивать про, ну, да, вот про то, как ты это все создавала и создаешь, но в итоге хочу зацепиться за последнее, что ты сказала. Если ты позволишь, можешь чуть-чуть рассказать, как ты, чуть-чуть поделиться какими-то механиками или образом мысли, вообще, как ты спрашиваешь за результат и как ты это, ну, как бы, да, понимаешь, что и как происходит.
Ну, смотри, мне кажется, что, ну, там, выявление талантов человека — это вообще такой достаточно сложный процесс. Есть, наверное, ну, когда я представляю или новую роль, или в целом роль, которая уже существует в компании, она определяет наличие каких-то, ну, типа, какие-то качества, которые супер важны. Есть профессиональные области знания, они проверяются, там, хардскиллы проверяются достаточно, ну, по понятным, мне кажется, критериям оценки. Есть, ну, какие-то практики на рынке, методологии, какие-то кейсы с конкретными результатами. Можно спрашивать их, и ты поймешь, о каких навыках мы говорим. Сложнее, наверное, с софт-скиллами, и тут тоже достаточно сложно, но опять же, так как мы говорим, что это оркестр, в оркестре важно, как эти люди звучат вместе. Я всегда говорю о том, что я стараюсь формировать достаточно разностороннюю команду с разными сильными сторонами для того, чтобы, компенсируя друг друга, эти люди смогли преодолеть больше сложностей, наверное, вместе. Безусловно, на старте это дает такую некую сложность в том, что им надо научиться договариваться с друг с другом и не думать, что другой — это плохая версия тебя, научиться пользоваться сильными сторонами друг друга, и тогда они могут достигать большего. Вот. Поэтому талант, ну, как бы он... мне важнее не индивидуальные таланты, а как они как команда сработаться смогут или нет, смогут ли достигать результата. Потому что есть миллионы разных классных фильмов о спортивных командах, и, мне кажется, во многом там тоже можно черпать вдохновение. Потому что сильный игрок — это еще не результат команды. И, ну, там, один Майкл Джордан не может обеспечить результат. Это работа всей его команды на этот совместный результат. Про таланты, на самом деле, мне кажется, какие-то есть личные качества. Я супер верю в то, что открытость и желание изучать себя, оно может быть проявляться по-разному. Там, я вообще тут иногда шучу о том, что в следующий раз буду нанимать людей, только которые ходят в психотерапию, вот, потому что, мне кажется, это хороший знак о том, что люди готовы изучать себя и не испугаются. Мне кажется, это как какой-то голод до знаний. Ну, знаешь, мы говорим про страсть, и что хочется, чтобы людьми двигала страсть. Вот я очень хочу, чтобы люди, работающие в команде, были чем-то страстно увлечены, и, ну, это должно как-то пересекаться с интересами компании. Потому что, ну, ты можешь увлекаться, ну, быть страстным любителем балета, но это нам не сильно поможет. Если твоя страсть, там, типа, моя страсть — это управление, люди, да, и там достижение каких-то больших результатов. Мне это интересно. Так и у каждого. Если у тебя есть какое-то увлечение, то этот passion, эти эмоции будут тебя драйвить в работе и вовлекать в нее. Давай, пожалуй, скажем, что, наверное, еще есть такое слово «потенциал». Его очень сложно оценить, но мне кажется, это то, как бы человек сам оценивает то, что он уже достиг, и то, чего он хотел бы достичь. И вот где-то на грани этих вещей рождается то, что мы называем потенциалом. Ну, если у человека классный потенциал, то ты понимаешь, что это как плодородная почва, в которой ты посадишь растение, и оно начнет цвести. Мне кажется, есть еще такой параметр, что там, я как руководитель со стажем могу сказать, что я точно понимаю, что не с каждым человеком я могу достигать результата. И мне важно понимать, что я знаю, как взаимодействовать с этим человеком, и как мы вместе сможем достичь результата. То есть, если этого не будет, то я вряд ли позову человека в команду.
Хочу такую штуку спросить, что ты вот говоришь, что мне кажется, это очень интересно, что ты понимаешь, что ты не с каждым человеком можешь что-то сделать. Можешь чуть-чуть раскрыть эту мысль? Это очень интересно. Я имею в виду не с ним сделать что-то, а что вы вместе можете, не с каждым человеком вы вместе можете что-то сделать.
Знаешь, это родилось из того, что каким бы классным руководителем ты не был, в какой-то момент ты все равно прощаешься с частью людей, и ты начинаешь думать, почему это происходит. И вроде человек классный, и ты классный, задача у вас, но вот нет совместного результата. И я поняла, что, ну, надо просто принять, что мы не каждым человеком можем управлять, и не с каждым можем там договариваться, достигать каких-то совместных результатов. Возможно, типа, как это, проблема не в тебе, и не проблема во мне, и это тоже важно понять, потому что там существуют две крайности. Можно говорить, что во всем виноват ты, можно во всем говорить, что виноват я, и давай. Но здесь важно, как бы, два взрослых человека, когда встречаются, они понимают, что, ну, каждый может прикладывать какие-то усилия со своей стороны. Если у вас не получилось что-то, то в этом виноваты двое. Мне кажется, это вообще любые взаимоотношения очень похожи на партнерство, и поэтому вот, как бы, вы работаете вместе, это ваше партнерство. И вы дальше, вклад может быть неравный. Ну, кто-то может на что-то обижаться, кто-то может чего-то не знать, кто-то не может говорить прямо. И, ну, я называю это «говорите прямо через рот», для того, чтобы мы могли что-то с этим сделать. Это тоже очень непривычное и нестандартное поведение для, ну, любой работы в компании. Это требует высокой степени зрелости и саморефлексии. То есть я поэтому говорю про терапию, и это не совсем шутка, потому что как-то я ходила на тренинги по MBTI достаточно, ну, несколько раз. Я, правда, считаю, что это крутая методология. Но мне очень нравится тренер, к которому я ходила, и он мне подарил эту фразу – о том, что успешные команды отличаются тем, что в них работают люди, которые очень хорошо знают себя. Так вот, как бы, самое важное, что вы можете сделать для команды, это заниматься собственным развитием, лучше узнавать себя, потому что тогда вы сможете команде, ну, любым людям, которые с вами взаимодействуют, объяснить, как вместе с вами достигать классного результата. Ну, и, как бы, вот вклад каждого в том, чтобы заниматься собой. Оденьте маску сначала на себя, а потом на детей. Когда вы про себя поняли, вы сможете и с другими находить больше точек для соединения. Но это все равно не гарантирует, что, как бы, не всегда наши усилия приводят к нужному результату. Вот, наверное, как-то так.
Слушай, а тогда можешь такую штуку рассказать? Давай чуть-чуть отъедем назад. Вот ты пришла в таймпад. перед тобой поставили там, да, какого-то рода задачи, и у тебя тоже есть, ну, как бы, так скажем, свое видение, как ты можешь это реализовывать, вообще свои подходы к работе, и, ну, да, вот у тебя есть определенное свое, так скажем. И ты вот приходишь вот в новую среду, и понятно, что у тебя самые благие намерения, понятно, что у людей, которые там работают, самые благие намерения, и все вы не просто так встретились, а потому что вы, ну, вы все классные, вы все крутые. Вот, можешь чуть-чуть рассказать, как вот ты... Потому что, мне кажется, это такой вот момент всегда, он очень интересный и непростой, и всем понятный, что вот когда ты пытаешься, ты приходишь, и ты что-то команде говоришь, и куда ты ее начинаешь вести. Можешь вот чуть-чуть поделиться своими какими-то воспоминаниями, ощущениями, чем-то полезным таким из того времени?
Безусловно, это очень трепетный момент. У меня, наверное, в карьере это был, правда, первый случай, когда я пришла в уже готовую команду. До этого всегда это были команды, которые собирала я, и они во многом, безусловно, строились вокруг меня или там эволюционировали вместе со мной. Когда я в целом начала знакомиться еще с ребятами еще до прихода, я понимала, что тот этап, который нас ждет, он сильно отличается от того, что у них было до этого. И я, безусловно, отдавал себе отчет, что многие не разделят эти новые направления и ценности. Ну, как бы просто морально готовишься к тому, что, да, большая часть команды покинет ее состав просто потому, что, ну, это не в их интересах. Наши интересы разойдутся. Ну, просто надо было взять на себя эту ответственность, предупредить все стороны об этом. Ну, и в целом задача была заявить. То есть я приходила и говорила, вот, ну, то есть... Там был какой этап в компании, что в целом компания некоторое количество времени искала инвестора, которому продались фаундеры, и они хотели выйти из проекта, и это не подразумевало какого-то сильного продуктового развития, еще чего-то. Были одни метрики KPI. Дальше команда, ну, по сути, тоже там какое-то время инвестор был год практически в семье путешествовал, я не занимался как бы операционным управлением, вообще не очень интересовался проектом, поэтому там тоже не было каких-то особых ожиданий. А здесь они появились. Очень понятные, очень конкретные, с очень конкретными дедлайнами. И, конечно, это... Мне было проще, наверное, даже, чем тем, кто был в команде, потому что у меня не было к ним эмоциональной привязанности. То есть даже уходить и покидать свою команду, которую ты построил, и ты понимаешь, что туда придет кто-то, кто перестроит это все как-то, как ему кажется правильным. И это, наверное, даже больнее, чем приходить в новое. Наверное, частично с меня снимала ответственность, потому что в целом, ну, то есть, да, я считаю, что правильно идти туда, что рынку нужен такой продукт. И мы в этом совпадаем с инвестором, и, по сути, как бы я в какой-то степени его руки, его там рупор и так далее. К счастью, у нас такие классные отношения с инвестором, что он не задавал, как мы будем это делать. Всего там интересуют определенные результаты финансовые, но его не интересует, что конкретно должно происходить. И это во многом давало свободу. Ну, и я сказала, типа, ребят, сейчас вот у нас будет период бурного активного роста, будем много работать, все будем делать иначе, быстрее. Кто готов, погнали дальше. То есть во многом эта история, я говорю, что, ну, там, например, это была машина, которая ехала по дороге, а сейчас это должен стать космический корабль, и он еще не достроен, но мы уже летим в космос и собираем его на ходу. Кого устраивает такой уровень стресса, как бы погнали с нами, мы типа welcome. Но было очень понятно, что, ну, там, не все разделят этот интерес. Ну, и там, откровенности ради, надо сказать, что еще наступил момент в марте, апреля 2020 года, когда мы понимали, что, ну, нам нужно принимать какие-то кардинально резкие меры, в общем, для того, чтобы бизнесу оставаться на плаву, и мы достаточно большим количеством людей в команде попрощались. Это тоже было, ну, тревожно, больно, сложно. Ты как бы понимаешь, ну, меня очень в этот момент поддерживала мысль о том, что я сейчас, для того, чтобы у кого-то остаться работой, мне надо с кем-то попрощаться, я могу сделать это хорошо, могу помочь там с наймом, выплатить компенсацию и так далее. Это поддерживало, что ты по-хорошему прощаешься с людьми, и ты, ну, как бы, для меня кажется, что это было правда неплохо сделано и реализовано, потому что я знаю, что потом некоторые из этих людей рекомендовали нас как работодателя и там советовали друзьям пойти к нам работать. И мне кажется, что это супер важно, ну, честный диалог в этом месте всегда помогает. Мы в целом его стараемся и дальше в команде придерживаться. Я такая, какая и есть. Я достаточно честно и напрямую всегда отвечаю на вопросы. И мне кажется, что, ну, тех людей, которые готовы со мной бежать дальше, это подкупает. Ну, тех, кто не может это разделить, ну, как бы, да, мы не сможем сработаться. Наверное, как-то так было, когда я приходила. Поэтому было волнительно, было страшно, потому что на самом деле я стала, ну, то есть это было еще и потому, что я была директором по маркетингу, теперь я стала генеральным. Было супер непонятно, как это меняется и что это такое. Как-то я отвечала себе на этот вопрос, и у этого, безусловно, есть некая эволюция мысли. Но вначале было так.
Слушай, просто очень, если ты позволишь, можно чуть-чуть, вот мы дальше не будем сейчас топтаться ровно на этой точке, но тем не менее пойдем дальше, но с этим фокусом просто очень интересно, поскольку вот мы, наши слушатели, мы делаем подкасты для людей, которые тоже так же, вот как ты, принимают решения и как бы руководят командой, и думают, как им направлять корабль, но они-то, ну как бы, да, они же живые люди, ты живой человек, и тебе надо, ты не просто вот, ну, так скажем, персона, которая выходит и говорит, как надо, то есть все для того, чтобы выйти и сказать, как надо, тебе тоже надо что-то попробовать, что-то получилось, и ты тоже переживаешь, и тоже что-то через себя пропускаешь, и поэтому так или иначе у нас, ну, как бы, очень хотелось бы, если ты не против такого формата, тебе тоже вот, ну, как бы продолжить чуть-чуть разговор, вот, как бы, про что-то пропущенное через тебя, то есть как ты справлялась, потому что мне кажется, что вот в этом очень, ну, и хочется, ну, так скажем, вот я тебя слушаю, и я думаю, да, вспоминаю себя, и, может быть, тоже на чем-то делаю какие-то свои акценты в том, когда дальше я потом начинаю в каких-то ситуациях действовать, и поэтому очень бы хотелось вот узнать, потому что, понимаешь, как бы, с одной стороны, такой созидательный момент, да, вот ты, тем более ты говоришь, что ты строишь бирюзовую организацию в компании, и понятно, что люди, которые, тем более, вот вы уже, ну, как бы, так скажем, пройдем, например, этот момент, когда вот вы чуть-чуть просеялись, и вы дальше уже, да, в какой-то момент устаканились, поняли, какой командой вы идете дальше, и начали что-то делать, но, тем не менее, как сказать... То есть очень интересно, если ты можешь поделиться, например, просто вот какими-то, может быть, парочками ситуаций или парочками способов, которыми ты это пробовала делать. То есть вот, ну, так скажем, как ты пыталась вот эту работу, такую вот, как ты рассказывала, да, без иерархии, такую какую-то ровную, понятную, целенаправленную, как ты, что ты делала для этого и делаешь? Что, как бы, как ты это реализуешь? Как ты пробуешь это реализовать?
Смотри, на самом деле, когда я пришла в Таймпад, не то чтобы я даже знала слово «бирюза». В общем-то, когда я еще... Я стала изучать этот вопрос, и я когда шла в Таймпад, я понимала, что мне хочется построить другой тип управления, чем я встречала в других компаниях, где я работала до. И в какой-то степени можно сказать, что мои предыдущие опыты сильно помогли мне сформировать, ну, как минимум, то, что мне нравится, и то, что мне не нравится. Дальше, как бы применяя это, я стала искать какое-то обоснование, ну, и там, типа, «Бирюза» имеет под собой научное обоснование и рассказ о том, как трансформируются команды и переходят с одного этапа на другой, и что для этого должно происходить. И поэтому мне супер импонирует эта методология. Я все еще не могу сказать, что мы, типа, 100% «Бирюза». Мы, наверное, делаем шаги в эту сторону, очень активные, да, поэтому я очень аккуратно говорю, что мы там бирюзовая организация. Есть элементы, которые мы как бы в себе храним, вот, и холим и лелеем, но, наверное, не 100%. И такой основной шаг был, ну, как бы столкнувшись с тем, что супер много согласований, какой-то иерархии, еще чего-то, мы искали способы, как ускориться, и у нас впервые появились кроссфункциональные команды. Так как это было достаточно новым для всех людей в компании. Мы не то, что, типа, где-то прочитали. Нет, мы как-то сами придумали. Мы любим изобретать велосипеды. И мы собрались и такие, о, а давайте так попробуем. И первые месяцы было суперсложно. Всем было непонятно правила игры, всем было непонятно, что куда как бы происходит. Мне помогало то, что я написала с разных книжек и про бирюзовую организацию, и про холократию, много что про разные типы управления. Очень сложно, наверное, в моменте, ну, то есть у тебя есть среда, и у среды есть инерция. То есть мы приходим с каким-то опытом в компанию, и основная сложность всегда этот опыт, чтобы люди его забыли и начали воспринимать новое, чтобы они увидели тебя и то, что ты им предлагаешь, а не те флешбеки из предыдущих мест работы, как, типа, а раньше меня там спрашивали по-другому, а раньше мне говорили, что так нельзя, например. И ты в какой-то степени переучаешь людей и простраиваешь в них новые связи, вообще там новые ожидания, ну, там, рассказываешь им. И вот сформировать вот это новое поведение — поведение того, что каждый влияет на результат, как он может на этот результат влиять, что он может для этого делать, как можно проявлять инициативу, а как лучше не стоит, как взаимодействовать в команде. Это вот трудоемкий такой процесс. Мне кажется, очень важно в этом месте, ну, а, уметь слушать обратную связь, но, б, понимать, что из этого правда, а что люди говорят на основании там каких-то собственных переживаний. У меня был когда в один момент с одним из там сотрудников компании у меня был такой диалог, он говорил, вот ты там, я понимала, что, короче, ему нужен определенный формат управления, который он от меня ожидает, чтобы я его там пестовала, каждый раз ему возвращала к задачам, контролила, Я села и подумала, и думаю, что а я не хочу быть таким руководителем. Ведь то, каким руководителем быть, это тоже наш выбор. Мы сами решаем, как мы хотим поступать, как мы не хотим. И, ну, здесь мы можем выбирать. Команда будет требовать чего-то от вас, но вы можете возвращать, что типа класс, но я хочу по-другому. Правила игры будут такие. И, ну, как бы поэтому важно иметь обе стороны. Мне нравится термин «взаимное напряжение». Я считаю, что, ну, как бы как... ты, как человек, который формирует команду, можешь задавать какие-то правила игры, так и команда все равно будет от тебя что-то требовать. И здесь важно, чтобы обе стороны умели сказать, умели услышать, ну, и как-то, правда, стремились к... и делали шаги на пути друг к другу. Вот это взаимное напряжение в формировании требований — это, типа, какая-то важная история, потому что если у тебя будет давление только с одной стороны, то это свалится все в иерархичную структуру, где есть начальники, есть дураки, они типа, мне не хочется в таком работать. Вот, и я ищу людей, которым тоже хочется работать по-другому. Не знаю, насколько это, правда, там, ответ на твой вопрос, какие-то кейсы. Наверное, это первое, что пришло в голову, просто когда ты меня спросила об этом.
Спасибо тебе огромное, что ты этим делишься. А можешь, если не секрет, рассказать, как дальше развивалась история вот с этим парнем, который хотел, чтобы ты его контролила?
Ну, мы, по сути, попрощались.
То есть не смогу, ему все-таки надо это?
Да, мы, собственно, поняли, что это вот была история, в которой я сформулировала потом, что ты классный, я классный, но у нас не получается совместный результат, потому что я не хочу быть надсмотрщиком, и это не моя роль. Я ожидаю от людей в команде, ну, тем более в этой позиции, там, при моего прямого подчинения, это все-таки уже люди достаточно зрелые, у которых есть собственные команды. Если я буду тебя как бы хороводить, то кто будет хороводить их? Я тоже, ну, типа, я не хочу. Ну, в общем, это про определенный уровень зрелости, тут мы не сошлись. Ну, это нормально.
Да, да. Слушай, а расскажи, пожалуйста, а как, даже не то, что хочешь спросить, а как вот ты ищешь этих зрелых людей, может быть, все-таки я тогда вот вернусь к такому вопросу, что, а как же ты все-таки, когда вот у тебя люди сами делают, как ты контролируешь, ну, тоже, у тебя же есть все равно, наверное, какие-то точки, не контролируешь, в смысле, что они делают, и за них переделываешь, а в смысле вообще понимаешь, что происходит в компании, и куда все идет, и как?
Мне кажется, во многом... В общем, я бы здесь разделила две части того, что я делаю. Во-первых, всегда в бизнесе есть две вещи. Первое — это целеполагание, что мы делаем, для кого развитие, что происходит сейчас с рынком, видение взаимодействия, да, влияние рынка на продукт, ниши своей и так далее. И, ну, мы все в какой-то степени что-то трогаем и взаимодействуем, но вот задача генерального директора во многом в том числе сверяться, куда мы идем вообще глобально, куда летит этот космолет. И второй есть блок, это операционный блок. Я в какой-то момент поняла, что соединять эти две вещи невозможно. Ты можешь заниматься операционкой и этим. У меня появился операционный директор. И мне кажется, что вот про понимание того, что происходит, там, ну, глобально у него есть несколько инструментов того, что как можно это контролить, да. Во-первых, мы, когда перешли все на удаленку, мы поняли вообще важность наличия единого трекера, единой системы таск-менеджмента, в которой все понимают, как пользоваться, понимают, как... Ну, и все им пользуются реально. То есть ты можешь зайти на доску любой команды, увидеть, что у них сейчас в приоритете, что они делают, какие задачи, кто конкретно что делает, когда ожидается результат, увидеть взаимосвязи между этим. И это очень на многие вопросы отвечает. Это как бы первая штука. Вторая — большое количество... Ну, то есть вот есть аналитика, и я называю, что аналитика — это приборная панель. Ты по ней понимаешь, вообще твой космолет летит нужным курсом или нет. И есть второй блок — это проектные менеджеры, проекты. В разных подразделениях они просто по-разному называются, но занимаются, по сути, тем, что координируют этот полет в соответствии с графиком. Они понимают, что тут человек заболел, тут еще что-то. Но мы финально там условно должны прилететь, вот у нас дедлайн у проекта. Ну, как бы они обеспечивают то, что команда в нужный момент окажется в нужной точке. И вот эти два компонента являются большим подспорьем в операционной поддержке бизнеса, чтобы понимать, что происходит. Мне кажется, что мы создали, ну, мы долго думали о том, как это должно выглядеть, и там разное пробовали. Сейчас, наверное, это выглядит так, что у каждой кросс-функциональной команды есть своя отчетная встреча, она примерно происходит раз в месяц, и это становится как раз такой платформой, где команда чуть более верхнеуровнево рассказывает. Вот наша метрика, вот что мы делали, вот что мы потестировали, вот что мы там изучили и узнали нового, и она как бы этим делится, и говорит, и на основании этого мы сделали вот такие выводы. Вот теперь туда мы стремимся, и это место, в которое любой член команды может прийти и сказать, а вы там не учли, а вы знаете об этом, а нам еще, у нас есть вот такая возможность. И они как бы могут коллаборироваться, кооперироваться и как-то влиять на приоритеты друг друга. Но мы создали там, по сути, для кросс-функциональных команд свои встречи и там для операционного бизнеса. То есть все равно есть кросс-команды, там HR, к примеру, еще что-то. У них есть своя ежемесячная встреча, на которой мы как бы подводим финансовые итоги, там, что про команду говорим. По сути, это дискуссионные площадки, из которых рождаются какие-то диалоги, и там люди из этого приходят и говорят: о, супер, а у нас вот такие цели, а давайте под, там, цели друг друга достигать вместе и так далее. Мне кажется, что вот эти инструменты сильно помогают в достижении всех результатов и помогают сверяться с тем, куда мы летим. Наверное, все начинается с того, что у нас есть там условное направление, мы, ну, как бы цель бизнеса, финансовые показатели, ну, к которым мы стремимся. Дальше мы, ну, как бы разделяем эти цели на подцели и внутри каждой детализацию. Каждый менеджер, по сути, у нас выглядит так, что каждый совет, ну, из менеджеров говорит: я могу принести вот такой-то результат компании, вот мне нужно для этого такие-то ресурсы и еще чего-то. И мы сначала все скидываемся и пытаемся понять, сколько мы всего можем заработать, за счет чего, сколько нам там, хватит ли нам ресурсов на то, чтобы это случилось. Дальше мы немножко, ну, как бы у нас такое случается, живая дискуссия, диалог на тему того, кому ресурсы нужнее, где, ну, что больше соответствует стратегии, наверное, бизнеса, потому что в моменте можно заработать на каких-то вещах больше денег, но дальше это не масштабируется или прямо противоречит тому, что мы как бы собираемся делать дальше. Это как бы про формирование какой-то общей стратегии. И у нас получается топ проектов, которые мы берем на год, ну, дальше уже они там на команды складываются. Это такая точка соединения. На самом деле мы с тобой вначале говорили, ты говоришь, что типа расскажи, как у вас происходит процесс планирования. Это, ну, длинная такая многоступенчатая история. Она начинается с того, что руководитель каждого подразделения сам и с командой, там у них пара недель, ну, то есть все знают, что типа, в какой-то момент осенью мы начнем заниматься планированием. Вот, к этому моменту мы обозначаем, что вот тут у нас будет на формирование бэклога как раз проектов на следующий год. И он, как правило, формируется из тех проектов, которые уже сейчас работают, и мы какие-то новые результаты по ним, как мы можем масштабировать, увеличить, ну, там еще что-то, кстати, трансформировать проекты. Это одно направление. И второе — это новые вещи, ну, новые эксперименты, в которые мы хотим вкладываться в следующем году. Потом у нас есть период неделю, где мы друг другу про них рассказываем. Каждый, ну, то есть у нас там вечерами есть встреча на 2 часа, и каждый день посвящен кому-то, и кто-то рассказывает про свои проекты и какие возможности он видит у бизнеса. Мы друг другу пичем это, после чего у нас есть там старт-сессия на пару дней, когда мы собираем весь бэклог и начинаем как раз вот это обсуждение. То есть у нас начинаются противоречия, что нам на все ресурсов не хватает, мы выбираем и вынуждены приоритизировать. Ну, это такой нормальный, естественный процесс, как раз битвы за ресурсов, тогда мы получаем лучшие проекты, попадают в топ, и лучшие проекты как бы дают большую результативность, поэтому мы быстрее растем. Вот, после этого, наверное, есть какой-то период там детализации, ну, уже операционный, когда мы раскладываем это на P&L, на финансовые планы и так далее. Дальше это питчем нашему инвестору и его команде. Получаем от него одобрение, и в этот момент такие: ну, класс, теперь можно, ну, дальше уже возвращаемся к командам и говорим: да, мы получили ок, но тот план, который мы составили вместе, ну, и дальше по подразделениям. Причем процесс рассказа про годовой план, он тоже многоступенчатый, и вот мы там будем в пятницу заявлять команде план на следующий год, дальше у нас есть процедура такая: руководители разных подразделений ходят в соседние подразделения и рассказывают про планы следующего года. Потому что, понятно, на общей встрече это все достаточно верхнеуровневыми мазками рассказывается, без деталей. Там, условно, директор по развитию идет к айтишникам, технический директор идет, я не знаю, к HR-команде и рассказывает им, как мы развиваемся в следующем году. Это супер позволяет, ну, во-первых, посмотреть на развитие бизнеса со стороны другого подразделения. Это позволяет понять, что беспокоит смежные подразделения, простроить какие-то связи и как бы и самому менеджеру разобраться, ну, в каких-то проектах, которые он на самом деле не знал. То есть мы друг друга как бы учим и еще больше погружаем в свои предметные области. У нас есть такое, вот мы 2 года про это говорим, что было бы классно в какой-то момент всем поменяться подразделениями, кто какие, за какие отвечает, потому что на самом деле менеджер, ну, по сути, может управлять любым подразделением, если там есть сильная команда. И это такая частичная эта история, когда мы меняемся, ну, как бы своими командами, и менеджер защищает не своей команде, но потому что со своей и так все понятно. Ты знаешь, что они спросят, как они тебе ответят, там, и так далее. А тут ты как бы перед неизвестными, ну, иногда неизвестными тебе людьми с другими потребностями, и это суперинтересно и всех обогащает. Такой у нас, наверное, процесс.
Слушай, классно, как это интересно. Я вот думаю, что это же вот и есть то, каким образом, как ты строишь эту среду, да? То есть это же и среда. Именно вот из этих же такого рода шагов это и состоит, и состыковывается в итоге потом, или нет? Как вот ты себе понимаешь, как ты строишь среду?
Мне кажется, что еще и из чуткости, то есть я не могу сказать, что все эти вещи, типа, я придумала это, там, типа, что-то предлагает команда, где-то она что-то говорит. Там, например, мы услышали запрос, сначала это появилось в команде разработки, и наш директор по технологиям выходил перед командой и отвечал на их вопросы. Потом мы поняли, что существует запрос на самом деле и ко мне, и у нас появились там встречи с генеральным директором и ответы на вопросы. Там, где любой из компаний может задать наш любимый вопрос, есть ли у нас стратегия, какая она и куда мы все идем. Вот, и там я последний раз часа полтора-два отвечала на эти вопросы, и это супер классно, ты вовлекаешь всех в свою повестку, потому что, безусловно, каждый в моменте занимается какими-то своими вопросами, и это, ну, нас как-то заужает то, что мы видим. Вот, и только во взаимодействии мы можем увидеть это и обогатиться. Мне кажется, ну, среду создают вообще все люди, вот, и выбирать людей — это и есть создавать среду. Безусловно, мне кажется, важным элементом среды — это то, что как ты реагируешь на, ну, и взаимодействуешь с ней и с людьми, потому что, ну, там, уважаешь ли ты их. Есть еще такой элемент, что мы можем заявлять любые ценности компании, но если потом на деле одни ценности, но поддерживаем, промутируем внутри компании других людей с другими ценностями, то все разъезжается, и тебе люди перестают верить. И поэтому супер важно отдавать себе отчет в том, ну, как бы, кого ты поддерживаешь, как твои действия будут восприняты другими, последовательно ли ты в том, что ты делаешь. Вот, и, наверное, там, это какую-то большую часть моих переживаний, рассуждений в моменте имеет.
Слушай, так интересно, я просто думаю, что это так, это вот как раз возвращаясь к тому, что ты говорил, да, про работу с психотерапией и к тому, чтобы хорошо знать себя, потому что очень сложно, мне кажется, себя вот, ну, как бы отрефлексировать, да, и заметить, как ты на самом деле, кого ты поддерживаешь, и почему ты его поддерживаешь, и потому что вроде как ты себе говоришь, ну, там, одни какие-то вещи, и ты умом там можешь во что-то в одно верить, а де-факто не так просто докопаться до того, почему ты и как действуешь. Это не значит, что это плохо, что ты, типа, от ума ты какие-то там замки себе рисуешь, а сам действуешь. Как бы ты ни действовал, это прекрасно, что ты так действуешь, но просто найти вот эту и понять, что да я действительно, на самом деле, вообще других людей поддерживаю по-другому мысли, другие акценты расставляю. Это круто вообще. И ты это делаешь как?
Много, ну, типа, общаюсь с другими людьми, спрашиваю их, как они воспринимают то, что со мной происходит, ну, то, что я делаю, как это в их голове рисуется. У меня делал какие-то тестирования, тут же MBTI, это же там... На самом деле существует много инструментов познания себя. Любое тестирование — это в целом способ познания себя, как бы, и он тоже дает тебе ответы, как с тобой обходиться. Например, я проходила тестирование Хога, на котором еще в Яндексе работала что-то типа 4 года где-то назад. Мы, когда разбирали, там есть дальше человек, который тебе занимается дешифровкой этого всего и рассказывает, что же значат эти цифры. Мы с ним разбирали там про меня что-то, и это было достаточно для меня ожидаемо. Некоторые взаимосвязи я не знала, что они, ну, так это внутри меня устроено. Но было интересно другое, что, ну, я в целом понимаю, что я достаточно эмоциональный человек, я быстро загораюсь легко, и вот, типа, первый импульс, я такой спринтер, я не люблю, ну, мне сложно с стайлингу, я себе только учу. Я учу, что надо оценивать год к году, а не типа день ко дню там и так далее. Просто терпение. Ты как в Ералаше было, типа на Сникерс он смотрел, ты что, говорит, делаешь? Я, говорит, выдерживаю, ну, как бы фрустрацию, по сути, типа я тренирую силу воли, а внизу там Сникерсы есть. Вот. Мой руководитель был, наоборот, супер, ну, то есть он был до этого финансовым директором, и поэтому он очень расчетливый, все только на основании данных. Пока он все не посчитал, он ни на что не решается. И это был такой классный союз, когда я его все время пыталась ускорить и запушить в какие-то действия, а он меня, наоборот, возвращал и говорил, а ты уже посчитала, а давай еще вот это посчитаем. Ну и как бы в целом поэтому это усредняло скорость и давало хороший результат. Сейчас у меня там есть тоже коллега, которая... Она очень про абстрактное мышление, любит глобальные цели и проекты, и она не может, наоборот, в детализацию. Я ее все время возвращаю и говорю, а делаем-то что, а когда, какой дедлайн? Ну и как бы и в этом смысле это тоже классный союз, потому что, ну, мы взаимодействие можем добиваться хорошего, мы друг друга дополняем в этих вещах. И вот чем больше таких мест ты про себя знаешь, У меня есть вообще новая фраза, я ее всем дарю, о том, что на самом деле мы узнаем себя, когда взаимодействуем с другими людьми. То есть, когда ты сидишь наедине с собой, ты не можешь себя узнать, потому что у тебя нет никакого проявления тебя. И только вступая в контакт с другим человеком, ты начинаешь как-то себя проявлять. Наверное, вот. Поэтому я взаимодействую с разными людьми, рефлексирую на тему того, что со мной происходит, как это воспринимается другими людьми, что я в этот момент чувствую. И это тоже вообще... что ты человек, что ты можешь что-то чувствовать, у тебя есть на это право, что тебе может что-то не нравиться, что ты можешь выбирать, каким руководителем быть. Это какие-то тоже... С этими не рождаются. Вообще, там, я не верю в то, что кто-то скажет вам, теперь тебе можно. И ты такой, что, правда, что ли? Вот. Это как-то приходит со временем. Я верю, что такие мысли, чем больше подтверждений из внешней среды ты получаешь о том, что это так, тем выше вероятность, что ты это увидишь и сможешь как-то применить к себе. Поэтому важно, чтобы это напитывало поле, в котором ты находишься. Но это все равно история про работу с собой.
Интересно очень. А расскажи, пожалуйста, какие у тебя сейчас точки, ну, как бы, что тебе самой сейчас, как руководитель, чему ты сейчас учишься на практике? Ну, то есть, какие задачки управления, как управленец, как генеральный директор, ты сейчас для себя решаешь? Не в смысле, что тебе вот поставили задачи, которые надо достичь, и ты думаешь, как к ним прийти, а в смысле вот именно управленческие твои какие-то внутренние понимания, что ты сейчас проходишь, какие у тебя сейчас, интересно, вопросы?
Мне кажется, есть перманентный вопрос о том, как вот у меня есть сейчас команда, они чего-то могут. Очень много для кого текущие задачи являются вызовом тем, что я делал впервые в жизни. Как их поддержать, как им помочь пройти этот путь быстрее, качественнее, интереснее, спокойнее и так далее. У меня есть большой фокус, наверное, на себя сейчас и на то, чтобы, наверное, разделять ответственность, правильное слово, потому что я понимаю, что иногда, ну, типа, про ответственность очень интересная. Как раз, когда много говорят про бирюзовые организации, там вот этот момент тоже очень важный, что на самом деле здесь больше ответственности у других людей. Но и с другой стороны, если, типа, есть такой супермен, который говорит, я все за все отвечаю, я все тяну, всех со всем справлюсь, то никто другой не может взять эту ответственность. Ее важно подвешивать и дать людям возможность, чтобы они могли ее брать. И у меня сейчас как бы задача раздать ее побольше. Вот. Потому что, кажется, тот кусок, который я себе взяла, он, ну, типа, и даже если я могу с ним справляться, то не надо этого делать. И это определенный, ну, то есть это про меня в целом по жизни, поэтому это везде происходит и в жизни, и на работе. У нас есть определенная задача в бизнесе, к которой мы не подступались. Она звучит как... У нас есть партнеры, и они как-то растут. И кто-то растет быстрее, а кто-то медленнее. Хочется, чтобы это стало каким-то управляемым действием, ну и помогать большему количеству партнеров расти и делать это интенсивнее и лучше. Ну и это, наверное, интересная задача для меня лично, просоединять, то есть есть в разных командах разные люди, которые занимаются этим вопросом, и вот их соединить и как-то здесь достичь результата, это, мне кажется, какая-то важная задача на следующий год. Ну и, безусловно, продолжение эксперимента на тему, а можно ли с таким корпоративным духом и с таким отношением к бизнесу и построению команды достичь результатов, которые ты загадываешь, ну, там, какого-то результата, ну, я не могу сказать, что мы выполнили 100% план этого года, мы хотели, наверное, биться, у нас было сильно больше. Можно говорить, что вот ковид, меры, бла-бла-бла, но я все еще верю, что мы можем и лучше прогнозировать, и лучше, ну, больше приближаться к результату, который мы себе наметили. Вот, и поэтому продолжать будем эксперимент с тем, что мы с таким духом, в поисках таких же людей, как и мы, будем двигаться к тем целям, которые мы себе обозначали, и вот думаю, что будем где-то к ним поближе. Наверное, такое, знаешь, типа, здесь получилось немножко план себе на следующий год, кажется, я себе какие-то задачи поставила, но еще о них не думала.
Прикольно. Слушай, а если не секрет, можешь чуть-чуть поделиться, как вот ты по каждому этому, так скажем, блоку, как ты сейчас себе пока планируешь, я не знаю, размышляешь, делать, вот как бы, как ты это хочешь попробовать взять?
Есть процессные вещи, например, не знаю, например, последний пункт мы говорили о том, что типа с этой корпоративной культурой достигать результата. Ну, и она суперпроцессная. Ты на самом деле поддерживаешь культуру и смотришь на результат. И здесь сложность как раз не замерять себя день ко дню, а смотреть на каких-то длинных промежутках. То есть я когда сравниваю год к году, я такая, ну ничего себе, сколько мы там сделали. А если за 2 года, так вообще, ну это там радикально другой продукт и бизнес, который как бы получился. И мне, наверное, то есть это мой личный вызов, заниматься более процессными вещами. Мне понятнее с проектными, там все типа измеримо. Давай так, я вообще начинала в маркетинге с перформанса, там все просто, баннеры разместил, такой-то, такая-то конверсия, столько-то денег, вот столько-то это стоит. Очень понятно, классно, если всю жизнь можно было бы так оцифровать. Но в жизни другая часть, и я вот ей учусь. И поэтому я считаю, что просто там, например, развитию сотрудников важно выделять просто определенную долю своего внимания и времени людям и делать это системно. Мой, ну там, типа, я для этого делаю, выделяю определенное время в календаре и слежу за тем, чтобы это время в календаре на них оставалось, было и всегда было в фокусе. То есть мы можем, типа, вопрос того, что ты задвигаешь. Часто говорят, что типа, ой, как ты все успеваешь. Нет, я успеваю главное, все, я вообще точно не успеваю. Важно помнить, что твое главное, что твой фокус, и следить за тем, чтобы на это было нужное количество времени, потому что определенные задачи требуют определенного количества времени. Поэтому следить за календарем, наверное, вообще основное такое инструмент работы с собой у меня.
Слушай, а что значит, прости, что вот зацепляюсь, но просто так интересно, вот все, что ты какие-то так акценты расставляешь. А что значит время на сотрудников? Можешь рассказать, что наполняет это время?
Знаешь, есть книжка, я ее очень люблю, она называется «Коучинг лидерства». И это в целом описывает тот тип взаимодействия руководителя и подчиненного, который, ну, я и ребятам советую, и читать, и рассказываю про нее, и в рамках своего там клуба менеджеров про это рассказываю. Это взаимодействие, когда ты не даешь людям ответа, ты коучинговыми методами задаешь людям вопросы, отвечая, они сами отвечают на свои же вопросы. То есть тебе надо научить людей, ну, вот этой саморефлексии, чтобы они могли сами об себя развиваться, ну, искать свои там слабые точки, находить ответы с меньшим включением руководителя, потому что, ну, то есть есть понятные какие-то вопросы по там хард-скиллам и какие-то тактические там вопросы, и они закрываются, но время на сотрудников — это как раз разговоры о том, а почему у тебя сейчас это сдерживает, а что ты, почему ты не можешь здесь принять решение, давай подумаем, что тебя останавливает, риски, потенциальные, ну, как бы, потенциальная неудача, ну, там может быть много разных ответов. В зависимости от этих ответов ты помогаешь, ну, то есть, во-первых, ты в целом какие-то места видишь за ребят со стороны и помогаешь их тоже их увидеть. Мне кажется, вообще первое, там, сначала разглядеть, а потом уже с этим что-то сделать. Поэтому, мне кажется, время на сотрудников — это как раз внимание. Мы со всеми проводим встречи раз в полгода, разговариваем, как мы хотим совместно, чтобы какие проекты случились, или какие навыки развились, или, ну, то есть каким-то способом задаем себе, как мы будем друг друга спрашивать через полгода нашего взаимодействия. И дальше в рамках регулярных встреч мы обсуждаем, как мы движемся к этой цели, все ли удается, какие-то тоже, вот ты меня сегодня много спрашиваешь, про что я чувствую, как я к этому отношусь. Я тоже их про это спрашиваю для того, чтобы понимать, как мы куда идем. Потому что, ну, когда люди делают, в особенности, я говорю, у меня сейчас много ребят, которые много что делают впервые в своей жизни, там много страхов, много боязни, много стресса, много давления. И, ну, ты можешь этим управлять, ну, и понимать, что там, условно, делить этот кусок, помогать, подсказывать какие-то варианты. Но надо, чтобы люди об этом просили. И это тоже определенный тип взаимодействия, чтобы, ну, как, приходя в команду, человек сначала такой, да я все сам могу, а потом такой, слушай, у меня вот тут, а давай попробуем. Ну, то есть, чтобы он видел в тебе наставника и помощь, а не начальника, который, типа, требует. Вот, мне кажется, наверное, такой у меня подход.
Слушай, а как ты этого достигаешь? Как вот ты этот баланс так и находишь?
Ну, баланс вообще всегда сложно. Ну, ощущение... Мне, слава богу... Ну, я считаю, что мне кто-то, родители в моем ДНК заложили достаточно много эмоционального интеллекта. Я, кажется, неплохо понимаю людей и внимательно к ним и аккуратно отношусь. Возможно, это из-за того, что мне хочется, чтобы ко мне относились так же. Мне кажется, что... Ну, вот этот уровень фрустрации, мы, во-первых, его и проговариваем, и, наверное, в этом помогает то, что человек, как правило, сам заявляет, что он хочет. То есть мы, по сути, я могу где-то зачелленджить и сказать, слушай, мне кажется, ты лукавишь, давай еще вот это, но дальше я абсолютно принимаю, что он скажет, типа, слушай, я сейчас понимаю, что я не вывезу, давай как-то по-другому договоримся. И это, ну, то есть тебе дали обратную связь, это нормально, ты не можешь бесконечно просить. Мне кажется, еще, кстати, эта история про в целом, как строится управление, на чем контролятся, да, люди, на том, что они сами заявляют, я сделаю столько-то и столько-то. И ты с них дальше то, о чем вы договорились, вы это фиксируете, и ты это и спрашиваешь. И поэтому мне дальше все равно. Они работают в России, в Москве, в офисе, не в офисе, где что происходит, потому что ты, по сути, согласился на какой-то результат за то, что ты там платишь человеку в виде зарплаты, еще каких-то там бенефитов и так далее. Это ваш контракт. Он пообещал тебе одно, ты ему другое. Если тебя условия не устраивают, то ты как бы, значит, вы не договорились, надо договориться по-другому. А если они тебя устраивают, то какая разница, как он справляется с этой задачей? Ну, опять же, это может быть условием контракта, что типа, но мне важно, чтобы это было вот так и вот так. Поэтому, мне кажется, часть того, что происходит в нашем как бы взаимодействии, это то, что человек сам берет на себя ответственность и говорит, я обещаю команде принести value вот в такой-то форме, там, то-то, то-то, я считаю, там, нас как команду усилит, то нам даст в общий результат вот такой-то вклад. И я хочу это делать. И ты либо помоги мне с этим, или там, то есть дальше надо понимать, что от меня ожидается в этом. Помоги, научи, расскажи, познакомь. Я думаю, как, ты же о чем меня еще просят? Да потерпи. Поэтому, мне кажется, вот как-то так я ищу баланс.
Да, слушай, это очень интересно. Спасибо тебе огромное, что ты это все рассказываешь. Я, знаешь, прежде чем мы сейчас будем потихонечку двигаться уже к завершению по времени, потому что у нас уже лимит, мы, ну, скоро будем исчерпывать, можешь такую штуку, мне вот еще очень интересно, что ты говоришь, что вот у вас одна из зон вашего сейчас интереса — это работа с партнерами. Это вообще уже, ну, как бы, да, уже все, кто угодно говорили про важность работы с партнерами и с рынком и прочее, но, тем не менее, так хочется послушать тебя, почему вот вам кажется это важным, и я помню еще, что ты проводила небольшую параллель между работой с сотрудниками и работой с партнерами. И хочется чуть-чуть тебя попросить поподробнее рассказать.
Ну, смотри, мне кажется, для меня это не какая-то новая история, суперстарая. Я, во-первых, считаю, что мы, когда я приходила, мы переименовали, у нас был коммерческий отдел и сейлзы, которые продавали что-то. Мы переименовали и сказали, что это отдел развития бизнеса, потому что он ищет новые возможности для бизнеса, и внутри него появился бизнес-девелопмент для построения как раз партнерских отношений. Мы сказали, что это не наши клиенты, они наши партнеры. Мы с ними совместно достигаем результата. У нас есть какой-то совместный вклад. Ну, они делают что-то со своей стороны, мы знаем, что мы можем пообещать со своей стороны. И мы не обещаем лишнего и не требуем с партнера чего-то другого, чем как бы мы проговорили на старте. В целом, партнерские отношения — это тоже достаточно новое и в этой индустрии, и в этом рынке отношение к людям. То есть я в целом считаю, что партнерские отношения мало кто между собой строит. Ну, да, там, например, часто и много люди взаимодействуют с рекламными агентствами, и, ну, у меня много друзей, которые руководят рекламными агентствами, и говорят, ну, все нас считают просто как биоматериал. Все, типа, заплатили, и поэтому 24/7 ты там клиенту что-то должен, он тебя требует. Я считаю, что это очень неуважительно. Типа, еще там в мои предыдущие места работы, например, у нас был проект блогер-амбассадора, и я понимала, что без включения этих людей в то, что мы делаем, в продукт, в его использование, мы получим рекламу, мы получим охваты, но мы не получим ни лояльности, ни включения. То есть будет какой-то формально наговоренный текст, но не пережитый изнутри. И моя-то задача — захватить лояльность, включить других людей в то, что происходит у меня. Ну, типа, и если нет, то и тоже как бы нет. Это нормально, что не все должны всех любить, не у всех должны складываться союзы. И поэтому мы, наверное, там вкладываемся в взаимодействие с одними партнерами, мы говорим, мы вот хотим играть по этим правилам. Вы с нами? Если да, то как бы у этого есть какие-то обязательства. То есть когда вы о чем-то договорились, возникают обязательства. Мне кажется, что мало кто относится к партнерам реально как к партнерам, а не как к клиентам. Бывают два перегиба, когда клиента не считают за... Ну, то есть вот это вот 20 минут на линии поддержки, типа, ваше мнение очень важно для нас, пожалуйста, оставайтесь на линии. Есть другой перегиб, когда, наоборот, ну, то есть все, клиент главный, мы делаем все, что он сказал, и эти две крайности, они как бы, ну, никому не помогают. Ни клиенту, ни вам, как компании. Среднее, как и всегда, компромисс и, ну, вообще какой-то баланс — это точка равновесия, которую не всегда просто достичь. Безусловно, я не могу сказать, что мы идеальная компания, у которой все всегда супер-пупер-класс. Но мы активно стремимся, это, типа, один из наших приоритетов. Мы считаем это важным. мы через коммуникацию, то есть я вообще, так как я из перформанса, еще разочек, да, отсылка, то я раньше не думала и не уделяла столько внимания словам, и мне кажется, последние несколько лет, там 3-4-5 лет, я супер поняла, что слова очень сильно отображают и очень заряжают то, что ты делаешь. То есть то, как это называется, то, как ты это называешь, очень сильно создает атмосферу того, о чем ты говоришь. Правильную или неправильную ассоциацию, правильную или неправильную эмоцию. И поэтому подбор слов, выбор слов, то, как ты коммуницируешь, в какой форме, как, когда, очень сильно влияет на эффект, который это оказывает. Уделяя этому чуть больше времени, ты можешь получить качественно другой результат.
Слушай, как это все интересно, то, что ты говоришь. Расскажи тогда, пожалуйста, в чем сила таймпад?
Сила в людях. Мы вот сейчас готовим, когда итоги года, мы обсуждали, как будет выглядеть структура презентации. Есть, понятно, какие-то формальные измерительные приборы, да, которые нам скажут, сколько было там сделок между партнерами на площадке, на платформе, там, сколько в абсолютных билетов было продано, еще какие-то такие измерения. Но дальше после этого мы говорим, что все это было бы невозможно, первое, без команды. Команда — это, ну, вообще основная ценность, люди, которые его делают. Потому что эти люди очень верят и разделяют, и хотят создавать ценность для других людей, для наших партнеров. И это типа номер два, да? Наши партнеры, мы сейчас делаем, у нас большая была компания, мы ее там условно внутри себя называли «люди для людей». Мы решили достать наших партнеров и рассказать, что вот эти реальные ребята создают, ну, опыт и впечатления для других людей. Мы хотим, чтобы людей таких стало больше, чтобы все мы продолжали получать новые опыты, как-то про себя что-то новое узнавали. И будем продолжать этим заниматься. Ну, и за счет чего мы это делаем? Мы это делаем за счет продукта, который у нас есть. Мы, ну, как бы технологическая платформа, в которой есть технологии, мы их меняем, улучшаем взаимодействие, меняем продуктовые сценарии. То есть мы поддерживаем все это, ну, продуктом и технологией, которая помогает это взаимодействие и сотрудничество делать эффективным, приятным, не знаю, одним взаимодействовать с другими и делать это комфортно. Наверное, вот в этом сила. В команде, в наших партнерах и в том, что под этим есть технологии.
Прикольно. А твоя сила в чем?
Моя сила? Где ж она? Ладно, декабрь на носу, в смысле, декабрь вовсю идет, поэтому про силу в команде, ну, в все еще я правда считаю, что то, что меня окружает, это и создает меня во многом. В моем опыте меня недавно спрашивали о том, за что я хвалю людей чаще всего. И я так встала в ступор, я такая, ну, наверное, за достижения. И ребята, которые меня знают, такие, не-не-не. Я говорю, наверное, за, ну, личные отношения, за какие-то, ну, там, за какую-то эмоциональную включенность, наверное. И, наверное, в себе я тоже это очень ценю, в то, что я стараюсь оставаться человечным, и мне кажется, что там стремление построить такую компанию, это во многом, ну, мне не нравится относиться к людям как к биомассе. Я считаю, что каждый человек важен, и вот это уважение и то, что человек — это важно, мне кажется, это то, что делает меня сильнее.
Как здорово, Варя, спасибо тебе огромное. Было очень интересно, спасибо.
Спасибо тебе, Аня. Мне кажется, мы классно пообщались.
Да. Спасибо, что были с нами. Оставляйте свои впечатления в комментариях. Нам все интересно и важно. И приходите в Solopreneur Lab за консультациями по управлению или по авторскому праву. Мы всегда рядом, чтобы помочь вам.